Здравствуйте. В эфире радио «Спутник Кыргызстан». Очередной выпуск авторской передачи «Экскурс». Меня зовут Жолдош Исаков. И сегодняшняя наша тема – послевоенное восстановление Советского Союза и всей Европы. И сегодня в этом вопросе мне будет помогать наша собеседница, кандидат исторических наук, преподаватель Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына Бермет Алимова. Бермет Прозабековна, здравствуйте. Мы рады снова вас приветствовать в студии.
Здравствуйте.
И мой первый вопрос – будет касаться, конечно же, той части этой великой трагедии, кой была Вторая мировая война. Это, конечно же, человеческие жертвы. Сейчас у историков в мире вообще есть какое-то единое мнение уже по точному количеству человеческих жертв, которые вот стало следствием Второй мировой войны?
Да, наверное, сегодня последние тоже разные источники. По-моему, одному единому мнению прийти о человеческих жертвах после Второй мировой войны, наверное, очень трудно, потому что расчеты разные, методика расчетов разные в разных странах. Поэтому они сильно разнятся от 55 миллионов, некоторые дают, до 70 миллионов человек. И самое большое это жертвы были в Советском Союзе, и потом это в Китае. Ну, я думаю, такое вот подсчетах разное чтение мы будем очень много встречать. Из-за этого статистика разная, методы, значит, расчетов разные. Поэтому, наверное, не в этом будет суть, сколько человек, да, ну, можно и поверить, и 55, и 70 миллионов, но нужно говорить о том, что потом, как из этого, в общем, как восстанавливались.
Да, а вот если в продолжении темы демографической катастрофы, которая настигла и Советский Союз, и другие страны, вообще Советский Союз потом уже, как вы думаете, ваше личное мнение, восстановился вот по демографическим показателям, или это такая ужасная трагедия, которая навсегда оставила след вот в демографии Советского Союза? Как вы думаете?
Ну, восстановилась уже к 1959 году, потому что сейчас, вот, Дилдош, очень интересная книга вышла. Вот двух авторов я не запомнила, я только-только начала знакомиться с этой книгой. «Кристалл роста» называется. Там один из авторов, Галушка, вот он в интернете, он часто сейчас выступает. И вот он говорит о том, что послевоенное время это население на 46 миллионов это выросло. Продолжительность жизни на 26 лет это удлинилась. Ну, в СССР тоже где-то сегодня 27, где-то 25 миллионов дают некоторые учебники, 25, некоторые источники дают 27 миллионов. Из них где-то около 9 миллионов это были войны Красной армии, затем Советской армии, а остальное это были там мирные граждане. Особенно большой урон населению был нанесен в оккупационных районах. Очень много, например, только в Смоленщине насчитывает 200 сел и поселков, где были полностью это уничтожили и сожгли вместе с населением. В основном это были мирные это население пострадавшие. Если брать 27 миллионов, где-то 9 миллионов не будет войны. Потом это еще демографическая потеря сказалась на том, что на западных областях Белоруссии, Украины, России в нескольких даже селениях не было ни одного взрослого мужского населения. И это уже потеря для молодых женщин строить эту семью. Вот такая еще была эта катастрофа.
Если вот в продолжении этой темы мы понимаем, что человеческие жертвы – это главная трагедия этой войны, еще какие ужасные последствия имела вот Вторая мировая война и, конечно же, Великая Отечественная война как часть этой великой трагедии?
Например, в СССР 25 миллионов человек остались без крова. Это если европейскую часть, это естественно в европейской части населения касается, а там климат не совсем такой благоприятный, да, климат, особенно России, многим приходилось просто делать землянку и там жить. Но за этот пятилетний план восстановления могли построить 100 миллионов квадратных метров жилья, успели. Ну, мне бы, например, интересно было бы поговорить о восстановлении вот этих разрушений, что за эти 5 лет смогли восстановить экономику в основном. И это тоже западные эксперты считали фантастикой. Они считали для СССР восстановление 40-50 лет нужно. Тем более СССР она была вынуждена отказаться от помощи Соединенных Штатов Америки по плану Маршалла, потому что они выдвигали некоторые условия, которые касались политических уступок, которые касались Восточной Европы, уступки в Восточной Европе. Поэтому СССР пришлось отказаться от плана от Маршалла, и она не входила. Помощь не получала, во-первых. А во-вторых, еще пришлось... СССР рассматривал, если по плану Маршалла страны Восточной Европы, которые потом будут тоже в системе социализма, в социалистическом лагере, тоже должны были отказаться. Это был бы недружественный шаг по отношению к СССР. И они, СССР, Советский Союз, обязывался помогать им, этим странам. И репарации тоже с Восточной Германии СССР не мог полностью получить. Репарация была определена 20 миллиардов с Германии, но из них половина предназначалась, 10 миллиардов СССР. Но СССР получит только 3,6 миллиардов, потому что ФРГ сделает витриной капитализма в таких условиях гонки. Значит, вооружение, соревнования между капитализмом и социализмом, ФРГ сделает витриной капитализма. Поэтому пришлось, чтобы вообще тогда ГДР люди жили бы и нищими. Об этом говорил Рузвельт, когда 20 миллиардов определили, это большая тройка, Черчилль сказал, тогда немцы, ну как будут жить 20 миллиардов, пока не будут выплачивать? Рузвельт сказал, пока советские люди не будут жить на уровне, немцы подождут. Ну, близко к этому он сказал, не буквально, но вот такое. Но СССР, из-за того, что Германию тоже нужно было поднимать, ГДР восточную, пришлось отказаться от репараций. Потом еще в этот период освобождались от колониализма азиатские, африканские страны, которые выбрали тоже социалистическую модель. Им тоже СССР обязывался это помогать. Вот эти все были такие факторы, которые тоже усугубляли материальную сторону. Но, тем не менее, Советскому Союзу удалось своими ресурсами восстановиться к 50-му году. Один из первых в мире отменить карточную систему распределения продуктов. Это 1947 год. Даже в 1950 году, где на территории не было войны, Великобритания была карточная система распределения в 1950 году. Вот. И проводит очень успешную, прекрасную денежную реформу. После этого еще рубль, в 1950 году еще одна реформа, когда уже рубль не будет привязан к доллару, и экономика СССР не будет зависеть от штатов, то есть откажутся от привязки от долларов, и рубль тоже будет, значит, конвертируем золотым содержанием. Вот эта тема, говорю, мне чем интересна, она действительно меня восхищает, наверное, этим героизмом. И один момент, это тоже это миф, это далеко не правда, что это была мобилизационная, значит, экономика. То есть, опять же, как в 30-е годы люди голодные и холодные отказывались от всего и поднимали страну. Нет, здесь как раз 1948 год, вот авторы «Кристаллы роста», у них это монография научных исследований, очень много источников. Они утверждают, что 1948 год СССР по технологическим показателям занимал первое место. СССР не только восстанавливал промышленность, оно еще его модернизировало по новейшим слову техники. Самая передовая технологически был значит, промышленности, ракетостроение, радиоэлектроника в это время это развивалось, новые отрасли появились, атомная программа. Атомная программа, известно, она очень много требует средств. Но, тем не менее, к 1950 году национальный доход, например, вырос, увеличился, вот я такие цифры имею, значит, 8,8 раза. Продукция промышленности 13 раз, производство, средств производства, то есть тяжелая промышленность, она выросла 23-27 раза. Производительность общественного труда 84 раза. Вот это очень важно, производительность общественного труда. То есть это говорит о том, что это была не мобилизационная эта экономика, а она была хорошо организована, и она материально имела поощрение. То есть никакой уравниловки нельзя говорить, потому что почему с 1949 года удалось в СССР снижать ежегодно цены на предметы первой необходимости. Это была не популистская мера, это действительно шло из-за того, что значит, себестоимость продукции она снижалась, потому что вот эта программа работала. Где-то больше чем 70% работников были переведены на отдельную оплату труда, поэтому была личная заинтересованность каждого человека зарабатывать больше. За бережливость, за рационализаторство, за все это доплачивалось. За, ну, отдельная оплата, понятно, да, как она будет строиться. Вот. Ну, вот такие были успехи. Единственное, были, конечно, сложности. Сложности касались развития сельского хозяйства, потому что больше чем 80 миллионов человек, проживающих в европейской части, оказалось под оккупацией. Там миллионы голов, значит, скота были уничтожены или угнаны Германией. Эти поля, значит, они все были уничтожены или они превратились в поле боев. Там уже где-то заминировано, где-то металлы, остатки. Там, ну, Курское, если поле представить, да, что там, да, там 70% танков, например, это СССР, это Красной армии, и столько же немецких там остались на поле. Немецких танков разбитых остались. То есть участвовали в бою, я говорю, столько. И сколько там металла валялось. Это все нужно было очищать. А как мы сказали, сколько в основном молодая, здоровая часть, которая была рабочей силой, очень многие потери в этом отношении были, да? Поэтому сельское хозяйство восстанавливалось тяжело, потому что за годы войны мирной продукции же не было, это все была тотальная мобилизация, все работало на фронт, поэтому парк тракторов, комбайнов она не обновлялся. И как в 20-е годы в сельском хозяйстве преобладал ручной труд. Вот это все сказывалось на развитии сельского хозяйства. Еще 1946 год была засуха, которая привела к голоду. И это все сказывалось на состоянии сельского хозяйства. Но уже, нужно говорить, 47-й хороший урожай был. 48-й тоже хороший урожай был. И сельское хозяйство справлялось поставкой сырья для промышленности. И уже можно говорить, что в этом отношении тоже выросли доходы это колхозников. Ну, вот здесь, наверное, нужно говорить, что очень большая была доля частного это, приусадебного хозяйства колхозников. Оно было главным поставщиком продуктов, вот это было. Ну, имели в частной, это, в личном приусадебный участок, например, он размер доходил до 1 гектара. От полгектара минимум до гектара. Поэтому они были единственными поставщиками. Не единственными, а в основном они снабжали город продуктами питания. Это уже очень сильно помогло. Это уже потом вот эти вот и производства на артели, и вот эти приусадебные участки будут прихущевы сокращаться. Тогда они будут уничтожены. Сейчас, послевоенное время, они очень сильно помогли тоже это накормить людей.
Это вот такое было централизованное решение разрешить крестьянам иметь вот такие подобные хозяйства?
Да, когда завершалась эта коллективизация, в 1935 году указом это было выделено приусадебные участки, закон, указ вышел в 1935 год, и они были наделены приусадебным участком, там 25 баранов, я вот точно уже не помню, сколько голов скота можно было держать. Ну, участок, вот я точно знаю, с этого, с полгектара до гектара. А это потом будут при Хрущеве, когда он будет проводить реформы, у него уже была программа в 80-м году построить коммунизм, поэтому он всех частников уничтожил. И вот здесь, Дилдуш, еще заметим, не было такого дефицита легкой промышленности. Во всех учебниках, там, может быть, и Википедии, я не знаю, Википедии не открываю, но когда я открываю тоже это справочники, я там встречаю такие данные, что сельское хозяйство в основном, ну, оно было поставщиком за счет промышленность, вот этот успех за счет сельского хозяйства. Сельское хозяйство, оно всегда дотируется, оно дотационное, оно само по себе без государства не может. Поэтому это тоже миф, что сельское хозяйство, оно было такое могущественное, богатое, что оно поднимало промышленность. Это тоже ошибочно. И учебник кто-то, наверное, переписывает, и они вот так это переходят это, с учебника в учебник. Это тоже ошибка, но сельское хозяйство было восстановлено. И дефицита в это время тоже не было. Это мы видели в 80-х годах дефицит, потому что в 60-х годах Хрущев, это после 56-го, он уничтожит и производственные артели. Государство при сталинской экономике занималось такими стратегическими важными. Это атомная программа, промышленность, новые отрасли, да? А занималась этим там туалетными бумагами, простынями. Да, то есть легкая промышленность, она была у частников. Были артели, то есть один человек, частник, не мог открывать предприятие. Группа людей.
Как вы говорите, некая артель, да?
Да, эта артель называлась. И у них такое качество было. Если у государства наименование, Госплан показал 9 тысяч наименований продукции выпускало, а частники выпускали 80 тысяч наименований. Вот это все было при Хрущеве уничтожено. Поэтому говорить о том, что после войны был дефицит, нет, потому что это было участников.
Да. А вообще, как поднимали тяжелую промышленность? Потому что вы и в том выпуске тоже делали акцент на этом. Сейчас тоже говорите, как удалось быстро поставить вот с военных рельсов на мирное время вот тяжелую промышленность.
Вот очень систематично об этом вот авторы «Кристаллы роста», почему эта книга даже называется вот «Кристаллы, которые так растет». Это экономическое чудо, да? Они дают пять пунктов, по которым могли так поднять экономику, в том числе промышленность. Это первое плановое хозяйство. Потому что государство же, если он все ресурсы держит в своих руках, он может планировать, да, вот ближе поставить к источнику именно это производство, чтобы не было, себестоимость не повышалась, а государство решает районировать это, во-первых, да, план. И план, он везде имеет хорошую увязку. Второе, высокая это организованность, нигде нету пробелов. И третье, вот материальная заинтересованность людей, которые работают. Четвертое, очень правильная кредитная система. Вот я не экономист, поэтому я вот эту кредитную систему не могу понять. Я могла говорить об источниках, которые давали, да?
Да, можете рассказать.
Нет, я могла говорить об источниках. Пятилеток там расписано. Вот в этом я, в общем, сама признаюсь, не разобралась. Кредитная система, говорит, правильная была, говорит, очень правильная была кредитная система, поэтому внутренние ресурсы помогли. То есть все время, говорит, вкладывали, и это были двухуровневые деньги, наличные и безналичные. Они, говорит, никогда не пересекались. Когда они пересеклись по Горбачевское время, говорит, тогда началась, говорит, катастрофа. Безналичные деньги, они, говорит, кредитуют предприятия, И поэтому в два раза больше, говорит, вкладывает, она еще больше два раза дает. Так вот экономисты объясняют кредитную систему. Больше, говорит, капиталовложений, он дает эту прибыль, и ты еще больше, говорит, его вкладываешь. Вот так объяснили. Вот моему этому суду я это в экономике не очень сильна.
Да, это вообще не ваша специальность, да.
Да.
Да, да. А вот, Бернет Мурзабековна, скажите, пожалуйста, вот мы знаем знаменитую фултонскую речь Уинстона Черчилля уже к тому моменту бывшего премьер-министра. Вообще, как Уинстон Черчилль, как историческая личность, конечно, принимал самое активное участие вот в Великой Тройке, Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз. В тот момент эти три великих государства решали судьбы всего мира. Вот по ходу Второй мировой войны, как будут сражаться, как друг другу помогать. Как фултонская речь Черчилля, уже не действующего премьер-министра, повлияла на взаимоотношения уже Запада и сформировавшегося соцблока?
А, очень правильный вопрос, действительно. Он же выступил как там общественный деятель.
Да.
Да, да. И почему бы он, например, развелил, получается, Европу, да, когда он сказал, опустился железный занавес в Европе, Европа расколота на двое, и теперь Соединенные Штаты Америки, единственные Соединенные Штаты Америки могут остановить эту заразу социализм. И его миссия США великая, вот это остановить социализм, это чуму социалистическую он назвал. И с этого мы датируем начало Холодной войны. Да вот общественный деятель в университете тем более выступил, это в университете среди студентами, и историки датируют это очень хороший, правильный, интересный вопрос. Предыстория еще в Потсдаме, когда в июне будет встречаться, значит, тоже Трумэн будет там, в этой тройке.
Место Рузвельта.
Да, Рузвельт в апреле 45-го, он не дожил чуть-чуть до победы, он умер в апреле 45-го года, а Черчилль проиграл выборы, Этли, премьер-министр, он приехал, а Трумэн уже, это были, Рузвельт вообще был из партии просоветской. Трумэн антисоветского взгляда был, эта партия антисоветского, поэтому он объявит в Потсдаме о том, что это Соединенные Штаты имеют атомную бомбу. Он заявит об этом Сталину. Потом будут уже, когда репарации Молотов заикаться будут, ему тоже очень сильно нагрубит Трумэн, это есть тоже в эпизодах, в воспоминаниях, когда он уже разговаривал с делегацией свысока. Ну, он поставит этот вопрос репарации 10 миллиардов, которые СССР полагалось получить, уже Трумэн будет ставить под вопрос. Но там уже совсем другой будет климат, то есть почему совпало, да. И такая программа, потом же Трумэн сам выступит в 47-м году, и он называться будет «Доктрина Трумэна». Он будет призывать к войне СССР, 20 атомных бомб, 20 точек, потом американцы же публикуют документы, есть сейчас в интернете, где 20 точек было выбрано, но Конгресс не дал свое согласие на войну против СССР, а Трумэн настаивал на войну против СССР, потому что в это время еще очень сильно вырос авторитет СССР, потому что она же получилась единственной, кто дал отпор фашизму. Поэтому мировая общественность была на стороне СССР. И это Трумэн не получил согласия Конгресса на войну против СССР. И 50-й год, совсем недавно, это был 2000-й год, опубликованы эти источники, где 50 городов, в том числе и Фрунзе было указано, где должны были атомные бомбы это сброшены.
Бергут Мурзабековна, можно сказать, что вот Гарри Трумэн, как новый президент Соединенных Штатов, отдавший приказ бомбить и Хиросиму, и Нагасаки атомными бомбами, он на тот момент пытался говорить с позиции силы Советским Союзом, можно так сказать?
Да, естественно. Все, вообще-то здесь никто не спорит. Не было необходимости сбрасывать бомбу, да, потому что сухопутно наши же взяли обязательства из-за Польши Советский Союз взялся, нарушив нейтралитет, договор нейтралитет с Японией, Советский Союз вступать будет в войну. Поэтому Рузвельт его уговаривал, чтобы они только же воевали в воде. А этой необходимости мирное население, это уже Трумэн демонстрировал свои силы в СССР. Даже там есть эпизод, описывается, когда в июне они будут встречаться, потом, когда он скажет в своем окружении, я ему сказал об атомной бомбе, его будут спрашивать, как он среагировал. Он скажет, ну, наверное, не понял, потому что выражение Сталина лица как-то не изменилось. У него было такое каменное лицо, поэтому Трумэн скажет, он, по-моему, не понял. И вот в интернете есть, по-моему, кто-то, не Кристалл, кто-то из авторов показывает, 45-й год, 20 точек в Восточной Европе и СССР были это обозначены, где должны были сброшены атомные бомбы.
Это вот, скажем так, точки, по которым в случае войны будут наноситься ядерные удары.
Да, если Конгресс согласился бы, то СССР же пока слабый, у них же дороги же разошлись, поэтому он хотел получить согласие уже сразу остановить СССР, потому что вот это угадал, поэтому говорит Черчилль, что Штаты только могут. А потом это решили, ладно, без войны уже тогда план Маршалла тоже должен был уничтожить. План Маршалла должен был уничтожить СССР. СССР оставили же без помощи. А действительно, когда ждали политики унижения Сталина, когда будет выпрашивать помощи, действительно, Сталин унижался, выпрашивал помощи. Тоже есть документы. Несколько раз он обращался к правительству Штатов, но не смог получить ответ помощи материальном. Но потом они заявят всему миру, всем поможем. По плану Маршалла несколько будет встреч, но когда советская делегация услышит, что они должны пойти на уступки в Восточной Европе, СССР пришлось от отказаться. И американцы остались довольными, потому что этой программой плана Маршалла СССР рассчитывали, что он не встанет на ноги, не сможет без помощи извне восстановить экономику.
А вот эти 4 года, Бердымбет Мырзабековна, вот с момента бомбардировки японских городов и 49-й год, успешное испытание первой советской атомной бомбы в конце августа 49-го года. Эти 4 года, это были одни из самых опасных, да? Четырехлетия, которые могли привести к конфликту уже между бывшими союзниками. Как вы думаете?
Да. Ты верно говоришь, потому что действительно только 50-й год СССР может себя одеть в ядерный щит. Только 50-й год. А это был действительно... Даже в 49-м году, когда СССР имел ядерную бомбу, он же не мог его доставить в Соединенные Штаты Америки. Вот такой паритет, он появится только в 57-м году, в 58-м, когда ракеты полетят, эти собачки. Вот когда притяжение Земли могли преодолеть ракеты и выпустить ракеты, только тогда...
Да, пока это были такие бомбы, которые надо было сбрасывать, да?
Да, у него даже когда у нас 20 бомб, да, а у них где-то было 1000 с чем-то бомб. Они же разместили в странах НАТО эти ядерные боеголовки, которые были направлены в СССР. Поэтому здесь очень помогло общественное мнение. Весь мир, который был, в общем-то, на стороне Советского Союза, симпатии были очень высокие. Поэтому Конгресс не решился, но они видели второй путь, экономическим путем его уничтожить. Потому что, по их подсчетам, они сказали, 40-50 лет они не смогут встать на ноги. Но СССР удалось. Потому что, говорю, очень интересно. Я советую тебе прочитать тоже эту книгу «Кристалл роста», где на самом деле смогли высокой организованности суметь поставить своими ресурсами страну. Это и денежная реформа же тоже, когда уже отвязывали рубль от доллара, тоже было очень разумное решение, когда ты не зависишь от экономики Соединенных Штатов. Вот, это свое золото, это золотой запас был, это хороший. И самое главное, технологические достижения здесь были достигнуты. Атомная программа, атомная электростанция, это уже с ставилась. Нефть уже разрабатывалась, газопроводы. 48-го года изменения природы, вот эти лесополосные защитные ограждения это начали строиться. Водоемы, каналы. Это здесь в это время вот, грандиозных решений и выполнений. Меня удивляет то, что здесь мы не будем говорить, вот, восстановилась экономика 40-го года, да, а здесь то, что все новое было, модернизировано. Первая электроника появилась в 1949 году в Челябинске. Военная промышленность полностью была электроникой напичкана. А здесь, если посмотреть, это ученых, сначала на этом трудились американцы 20-30-е годы, а потом удалось нашим вырастить свои кадры, и они же свои кадры вот это все делали.
А вообще, такой вопрос у меня еще уточняющий, Бирмит Мурзабековна. Как вы думаете, насколько повлияло на восстановление экономики вот эти репарации, контрибуции? Еще там много говорится о том, что Советский Союз там какие-то богатства кто-то там предполагает, вывозил и так далее. А я вот говорю, так Европа сама была разрушена. Да, к маю, вот к концу Великой Отечественной войны уже, как части Второй мировой войны, насколько это вот внешние факторы повлияли на восстановление экономики? Можете ли так оценить роль этих средств?
Значит, определено было, как мы говорили, 20 миллиардов вообще должны были получить, а из них СССР получил 3,6 миллиарда. Потому что каждый должен был репарации получать из своей зоны оккупации. Восточная Германия сначала это демонтировали и вывозили оборудование, но они были неэффективны, оказывается. Себестоимость повышалась. И от этого отказались, начали получать продукцию получались. Мне было, я читала еще диссертацию вот в Кыргызском национальном университете одного аспиранта, в Розаковское время писал Гарин, по-моему, наш уполномоченный в Германии, он телеграфировал Розакову, там тысячи телеграмм отправил, просил посодействовать ему, помочь это, получить вагоны, чтобы отправить, получить. Для Кыргызстана предназначена была какая-то там 200-летняя бренд на бренде, фабрика мебельная. Она предназначалась Кыргызстану, он его демонтировал и не мог отправить в Кыргызстан, потому что не хватало вагонов, ну, состава не хватало, и он просил Розакова это, решить эту проблему. Правда, он не написал, я спрашивала, как этот вопрос. Ну, видимо, не решился немецкого такого. Фабрики нет. Но потом, оказывается, отказались. Потом, говорю, второй момент. Восточный, когда ФРГ решили сделать витриной капитализма, естественно, СССР отказался от репараций с Германией. Репарация должна была СССР получить от Германии, Венгрии, Румынии, это были сателлиты Германии, и Финляндии. А Румыния, Венгрия, они вошли в социалистический блок ГДР, и от этих трех стран отказывались. А еще угольное месторождение, местность, перешла в Польшу, а из-за того, что Польша тоже должна была быть дружественной СССР, и там от репараций отказались. И по политическим мотивам от репараций отказывались. Поэтому внутренние ресурсы. А внутренние ресурсы вы еще увидите в учебниках. Это были система ГУЛАГ, заключенные, японцы, там немцы работали, бесплатный труд. Тоже есть экономика ГУЛАГа ДН, там в соавторстве американцы работали, англичане и российские ученые. Они показывают, что, оказывается, подневольный труд, он вообще абсолютно непроизводительный, он неприбыльный. Они показывают,
маленький КПД.
Занять надо было людей, чтобы они вообще там совсем не превратились в животных. А так у него действительно никакой отдачи не было. Нужно было занимать людей. Они показывают. У меня студентка-дипломница писала, настолько вот ее источники верные и неверные, не знаю, но она мне в выступлениях на своей защите говорила о том, что некоторые историки говорят о 3%, 100%, 3% ГУЛАГ давал, например. А эти работе экономика ГУЛАГа, они говорят о вообще неэффективности подневольного труда, что они, в общем-то, ничего и не решали.
Да, и поэтому можно сказать, что решительного вклада в экономику это не внесло, да?
Да, если это будет так интересно, давайте я, может быть, как-нибудь про эти внутренние источники, с чего, вот пока я видела просто, с чего кредит вижу, то, что вывозились материальные ценности, такое было, когда проводили, значит, индустриализацию, когда музейные ценности продавали, а то, что это с Запада привозили, они все выставили, потом же с Германии менялись. Они не были никуда не проданы. То, что с Германии привезли, это генералитет же привез. За это потом 7 с чем-то генералов были осуждены. Жуков же был представителем Германии. Вот они это вывезли себе. Там случайно таможенники сказали, что какой-то вагон, там, типа, документы неправильные, там, с какой-то дорогущей мебель везли. По этому поводу будут расследование проводить, и 70 генералов будет отдано под суд. Это все было в личной коллекции. Вот и Русланова найдут, и певицы, ее муж.
Это, можно сказать, брали себе, да, в корыстных целях?
Да, да, да. Они вывозили, потому что Жуков представитель, а его вот... Русланова мужа с памяти этого выскочила фамилия, известный тоже генерал. Он ездил же на автомобиле, таком уникальном автомобиле Гитлера, он ездил. Два автомобиля он себе присвоил. Поэтому Русланова немножко тоже посидела. У Жукова же там километрами находили бархат, это же все потом шло на черный рынок. Все, которые с Белоруссии, западных районов вывезли музейные ценности, немцы, они все потом оказались у Руслановой дома. Это все есть дело мародеров генералов, материалы есть тоже, они в интернете опубликованы, эти источники.
Да, вот я сейчас, пока вы рассказывали, параллельно зашел в интернет. Владимир Крюков, Герой Советского Союза, гвардии, генерал-лейтенант, был осужден вот по трофейному делу. Очень много ценностей вывозил, и также была арестована его жена Лидия Русланова. Да, вот такие, конечно, факты были. И в завершении хотел бы у вас вот что спросить. Бермет Мирзабековна, как вы вообще оцениваете вот становление экономики как вообще как явление? Потому что, как вы говорите, на Западе давали там прогнозы на десятки лет. Вы говорите, там в течение первых нескольких лет, уже пяти лет, тогда удалось каким-то показателям выйти. Как это вы расцениваете, ваша личная оценка?
Вот я считаю, смотрите, вот 43-й год, если курс, там начался этот коренной перелом, уже начали восстанавливать экономику. В 45-м году уже начали выпускать мирную продукцию. Это высокая организованность получается. И даже удивительно, что во время войны, в 43-м году, военная экономика СССР, она преобладала над военной экономикой Германии. Она, экономика Германии, работала вся Европа. А СССР, потеряв европейскую часть, где-то больше, чем 80 миллионов человек, это был промышленно развитый район, в 43-м году мог... Об этом очень хорошо говорит даже посол американский Дэвис, друг Рузвельта, перед войной. Он сам удивился этим успехом. Японцы же, когда японцев спросили, какое это, в чем заключается суть японского экономического чуда, они сказали, мы взяли у советских. Советское экономическое чудо, это действительно экономическое чудо, оно, в общем-то, было лучше, считают историки, чем японское. Почему? Потому что японское экономическое чудо показывало себя в отдельном производстве, в отдельной компании, это участники. А СССР – это мощь государства, организаторская способность, это плановость. Ну, если в рыночной экономике у тебя есть деньги, ты хочешь, просто ты же на прибыль смотришь, на свое. А государство при социализме, оно смотрит, как лучше это себестоимость, чтобы меньше было, и полезно для страны, для развивать экономику. Поэтому она нужное место, нужные ресурсы это отправляет. И поэтому и, ну, там еще есть ряд факторов, которые, кроме планового хозяйства, еще другие нужны будут эти факторы. Они все работали, поэтому. И потом тоже этот миф, что советские, да, были же займы. Советские люди принуждали, кто-то добровольно, а кого принуждали давать займ государству, да. Знаете, какой процент оказывается? От 100 рублей это 4 рубля. Потом-то они получали уже выгода его. Потом им это возвращало. Государство же она гарантировало, и она возвращала. Когда даже в 47-м году денежная реформа была, они тоже были возвращены. Все эти облигации, займы, они тоже были учтены, и им тоже это выплачивали. Поэтому это роль государства, которая могла организовать. И сегодня вот сегодняшнего, ну, может быть, с этого года началось, вот предлагают России, например, применять это советское экономическое чудо. Особенно вот, если я сама поражаюсь, когда я это преподаю, читаю, я и на кыргызской этот учебник переводила, я сама удивляюсь. Я ожидала же, это восстановление будет экономики 45-50, и нет, это новые технологии, новое производство, новые отрасли целые появляются.
Несмотря на то, что вот 4 года шла вот такая ужасная война на уничтожение.
5 миллионов человек оставались это на улице. И то еще, это же не Средняя Азия, где тепло можно зимой даже, ну там, в подвалах жить, да, а это в европейской части люди, 25. И вот это уже к 50-му году решать эти все проблемы. Ну, тоже в советское время ругают, были коммуналки. Это если бы не было коммуналок, тогда были бы трущобы и землянки.
Да.
Потом коммуналка тоже решила
на тот момент
проблемы.
Это был такой правильный выбор. Я
да,
тоже
правильный
считаю.
Выбор. Каждого хоть одной комнаты, благоустроенной, со всеми условиями, дать крышу. Ускоренном темпе.
Да, всех расселить по домам, да, чтобы крыша расселить. Была над головой.
Да.
Да. Да, спасибо за ваши ответы. Сегодня, напомним, мы обсуждали послевоенное восстановление Советского Союза, как удалось в столь кратчайшие сроки советскому народу, руководству восстановить свою экономику. Наверняка не в полной мере, но принимая во внимание ту ужасную войну, которая шла 4 года на уничтожение всех человеческих ресурсов, всех советских граждан, это людоедская, нацистская идеология и так далее, мы понимаем, что каких трудов стоило тогдашнему руководству и всему вообще героическому советскому народу восстановить собственную экономику и начать новую жизнь. В этом вопросе сегодня нам помогала уже во второй раз разбираться кандидат исторических наук, преподавательница Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына Бермет Алимова. Бермет Прозабековна, огромное спасибо вам за ваши ответы. Будем вас ждать еще.
Спасибо вам также.
До свидания, до новых встреч.